новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений — «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Пятибалльные пробки в Москве. Кстати, движение довольно серьезно затруднено на МКАДе. Будьте внимательны, между Дмитровкой и Ленинградкой внешняя сторона стоит, внутренняя в Лосином острове стоит. Так, внешняя сторона в районе Бесед, Дзержинки, Капотни. Внутренняя, внешняя между Каширкой и Варшавкой. Так, и затруднение в районе Заречья, то есть между Боровским шоссе и Можайским шоссе. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения здесь от Большой Филевской улицы по внутренней стороне до Рижской эстакады. В обратную сторону от Лефортовского тоннеля пробка примерно до Кутузовского проспекта. И Садовое кольцо вообще стоит полностью, будьте внимательны. И еще особо серьезное затруднение, даже перекрытие, наверное, проще так сказать. Нет, не перекрытие, а просто очень большие пробки. Район Знаменки, Нижнекисловский переулок. Вот здесь вот все вокруг, в районе Волхонки затруднено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Сергей Шойгу назвал основой для переговоров с Украиной оговоренные в Стамбуле условия мира. ТАСС сообщил, что стены Крокуса были отделаны горючими материалами. Будем разбираться в том, есть ли какие-то нормативы по тому, каким материалом можно отделывать такие помещения. Детский омбудсман Петербурга Анна Митять, она показала депутатам несколько мультиков детских и назвала это все вакханалией. И опрос выявил, что в состоянии выгорания находятся 45% работающих граждан России. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Шойгу поговорил с министром обороны Франции и заявил, что основой для переговоров по Украине могли бы стать исходные положения Стамбульской мирной инициативы. Его слова приводятся в сообщении Минобороны России по итогам разговора с министром обороны Франции Лекарню. Так, здесь что еще важно? Глава Минобороны России называет бессмысленным проведение саммита по Украине в Швейцарии без участия Москвы. Россия готова к диалогу по Украине. Его исходные положения могли бы основываться на Стамбульской мирной инициативе, подчеркивает Сергей Шойгу. Также он подчеркнул и предупредил французского коллегу, что если французские военные все-таки окажутся на Украине, о чем неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, то это создаст серьезные проблемы для Парижа. Андрей Клинцевич с нами, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт. Андрей Францович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что подразумевать под тезисом Шойгу по поводу основы для переговоров с Украиной, оговоренные в Стамбуле условия мира?
Ну, во-первых, мы знаем, что у нас уже были договоренности, которые были остановлены Джонсоном. Часть из этих договоренностей были озвучены президентом. То есть, мы понимаем, был переговорный трек, который был заморожен. Но сейчас появляются новые инициативы, и, судя по всему, некую компиляцию из них Эрдоган уже или какие-то другие структуры потихонечку начинают вбрасывать в прессу, основой которой являются переговоры о стратегической безопасности, в которой предлагается разработать новый договор ДСНВ, договор о стратегических наступательных вооружениях, планетарного всеобъемлющего характера, втянув туда натовские ядерные державы, такие как Британия и Франция, а также Китай. Кроме того, предполагается, что стратегическая безопасность должен быть еще разработан новый документ в рамках ООН, подразумевающий не...
Все-таки регламент строительства подобных сооружений, и можно ли судить о том, насколько этот регламент был соблюден? Потому что мэр Орска говорит, что невероятно высокий паводок, и дамба просто не была рассчитана на такую нагрузку.
Неправильно. Заключение. Значит, эту дамбу прорвало при нормальном как минимум подпорном уровне. У любой плотины, у любой дамбы есть нормальный НПУ, подпорный уровень, и форсированный ФПУ, подпорный уровень. Вот ее прорвало не потому, что произошел перелив через гребень. Если бы прошел перелив через гребень, тогда бы, значит, маленький любой ручеек размыл бы эту дамбу всю почти до основания и широким фронтом устремился бы вот в сторону поселка, в сторону города. Этого не произошло. Первый прорыв произошел на контакте этой дамбы с основанием. Это мы видели все по фотографиям, по видео, видели, что произошел. Сначала шла фильтрация по контакту плотины с основанием, потом она усилилась, выносились мелкие частицы, потом более крупные частицы. И потом произошел вот такой вот проран, был образован, через который вода хлынула уже и причинила столько бед. Вот, так что это, видимо, конечно, никакие суслики не могли покопать такого рода ход, потому что в таких грунтах, из которых выполнена дамба, это галечник, гравий, песок, там сусликам делать нечего. Суслики живут в почве, в мягкой почве, где есть для них, так сказать, все условия для жизни. Вот, поэтому... Значит, здесь произошла, вот, как говорят гидротехники, значит, механическая суффузия, фильтрационная суффузия, которая развивалась, выносила грунт, выносила, пока не произошел такой. Значит, первичная фильтрация произошла, потому что здесь было неплотное такое, видимо, состояние грунта, которое позволило развиться такому роду вот катастрофическому фильтрационному потоку, а потом уже пошел большой поток воды.
Но, Владимир Владимирович, причина там с вашей точки зрения, неправильно проведенные работы или что здесь может быть? Что вы как специалист видите?
Ну, я как специалист могу сказать, что всегда перед тем, как отсыпать, начинать строительство вот такого подпорного сооружения, всегда надо очень надежно подготовить основание. Конечно, в данном случае надо было снять и дерн, снять почву, докопаться до такого серьезного слоя грунта. Это пусть будет там песчаный, галечниковый грунт. Надо было уплотнить этот грунт, чтобы фильтрация в основании тоже не происходила, потому что это тоже опасно. 30% всех аварий на таких сооружениях происходит как раз вот на контакте дамбы плотины с основанием. Вот если это на основании было подготовлено по проекту, значит, если там есть какие-то неплотности, надо было их заинициировать, уплотнить, укатать и так далее. А потом уже начинать укладку самого противофильтрационного элемента и упорных призм. Вот если все было выполнено в соответствии с проектом, тогда бы этого не произошло. Тем более, что, говорю, плотина разрушилась при принятии нормального проектного напора. Не было запроектного, запредельного напора. Она прорвалась в нормальном, будучи состоянии, казалось бы. Вот поэтому здесь надо, значит, смотреть, осуществлялся ли авторский надзор. То есть проектировщики должны были всегда на строительство дамбы направлять своего представителя, глаза и уши, чтобы он следил, нет ли отклонений от проекта при строительстве и так далее. Вот если все это было соблюдено, не было бы этой аварии.
Владимир Владимирович, я правильно понимаю, что тогда замечания экологов и даже там метеорологи делали акцент на том, что слишком быстро растаял снег, почва при этом была еще мерзлая, и поэтому воды оказалось очень много, впитывающая способность почвы там не восстановилась из-за погоды, и поэтому произошло то, что произошло.
А так всегда бывает. Любая весна, она сначала начинает, что, значит, деградирует, тает снег, а почва, она еще мерзлая. Это из года в год повторяющиеся события. Другое дело, что осадков зимой выпало очень много. Катастрофически много. И об этом гидрологи, я думаю, метеорологи вовремя всех, значит, уведомили об этом. Все службы, все властные структуры были об этом уведомлены. Поэтому надо было причесать все, привести в порядок. И эту дамбу надо было обследовать, тем более, что дамба как гидротехническое сооружение, вот по закону о безопасности гидротехнических сооружений, я еще в Думе, помню, лоббировал этот закон, вот, она предполагает, этот закон предполагает каждые 5 лет проводить обследование такого рода подпорных сооружений. Раз в 5 лет и составляется декларация о безопасности гидротехнических сооружений. Вот была ли такая вот работа проведена, было ли выполнено обследование, была ли составлена декларация. А в декларации всегда указываются, значит, изъяны, недостатки, обнаруженные комиссии. Вот, значит, были ли устранены эти изъяны, эти недостатки? Вот здесь опять же вопрос. Следственный комитет этим, конечно, займется.
Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, Владимир Владимирович, что не стоит, скажем так, акцентировать внимание, что вот небывалый паводок, такое бывает раз в 100 лет, как сказал губернатор области Денис Паслер, и вот поэтому произошло то, что произошло. Ну, то есть, условно, такое сооружение, оно должно быть рассчитано на подобный объем воды. Тем более, что, как вы сказали, перелива не произошло, произошло размытие.
Да, первичное вот разрушение произошло не через перелив. Там уже дальше пошли процессы, которые, может быть, и переливом сопровождались. Значит, раз в 100 лет, это не надо на это сетовать. Если, еще раз говорю, если бы, значит, была соответствующая прогнозная оценка того, что ждет, какой будет паводок, а такая оценка, видимо, была дана, то надо было сразу же привести вот этот вот паводок в соответствие с конструкционными особенностями этой дамбы. Если, значит, там, ну, обычно дамба рассчитывается с большим запасом по напору, по высоте, значит, я вот не знаю, значит, насколько вот одно другому соответствует, но надо было привести просто в соответствие, вот и все. Значит, если был большой паводок, могли бы подсыпать там, ну, 10-100 самосвалов на гребень этой дамбы, чтобы не было перелива. Грунт есть, это местные грунты, их сколько угодно в этих степях Оренбуржья. Машин много, подсыпали, укрепили, и все, и спите спокойно, и не было бы сегодняшней катастрофы.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, я вас благодарю. Владимир Тетельмин был с нами, доктор технических наук, профессор Российского университета Дружбы народов, академик РАЭН. Так, здесь по этой теме есть еще заявление Паслера. Он говорит, что власти намерены спроектировать и построить новую дамбу в Орске. Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Вопрос, этот был неполноценный все-таки или как? Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу. Но здесь действительно совершенно справедливое замечание Владимира Тетельмина, которое касается того, что вот эта дамба, через нее не перелилась вода, а вода размыла, и потом уже вот ее разрушила, и образовался вот этот мощный поток воды. Еще из заявлений, которые есть, так, по поводу Файзуллина. Файзуллина я читала. Глава Минстроя Ирек Файзуллин, комментируя версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, заявил, что будет проведено ее обследование совместно с Минприроды. Найдут ли сусликов? Вот в чем вопрос.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте теперь про Украину. Украинская армия держит оборону из последних сил, заявил с трибуны Верховной Рады командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. В этой связи он призвал парламент принять законопроект об ужесточении правил мобилизации. Это было сделано. Правила мобилизации были ужесточены, и «Нью-Йорк Таймс» тут же написал большую заметку, в которой сказано, что Киев снижением возраста мобилизации рискует уничтожить поколение молодых украинцев. В четверг Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации. К нему было подано рекордное количество правок, более 4000. Предполагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже 2 года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации местной прессы, из документа решили исключить вопрос демобилизации и внести его отдельно. Может быть, внесут, а может быть, не внесут. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературной России». Алексей Сергеевич, здравствуйте, вас приветствую.
Добрый день, Женя.
Скажите, пожалуйста, какой приток мобилизованных стоит теперь ожидать на фронте со стороны ВСУ? Можно ли посчитать?
Ну, некоторые подсчеты, конечно, делались. Ну, порядка там 60-100 тысяч. Но это долгий процесс, это не то, что вот решение приняли, и через 3 дня эти люди появились. Понимаете, какая ситуация? Где-то до 500 тысяч мужчин-украинцев избегают отправки на фронт. Они получали повестки, и они убежали. И вот они находятся у каких-то дальних родственников, они живут на чердаках, в подвалах, они даже уходят, ну, сейчас начинает, сейчас весна пошла, уже зеленка, они уходят просто в леса, выкапывают какие-то землянки и там пытаются переждать вот всю эту ситуацию. Потому что все понимают, что поход на фронт – это смерть. А, значит, ну, в феврале прошлого года Зеленский говорил о том, что он готов набрать 1 миллион человек.
Угу.
Вы помните, да?
Был
миллион
такой,
человек.
Да.
Вот. Ну, естественно, это все смешные разговоры. Никакого миллиона там не набрать. Вот. Но дело в том, что есть еще резерв, который находится в странах Европы. Это беженцы. И 5 миллионов беженцев, ну, 1500 не могут собрать. Но дело в том, что они их не отправят на Украину. Вы понимаете, что это нарушение всех псевдодемократических законов европейского общества. Вот. И, Женя, здесь идет разговор вот о чем. Понимаете, когда закончится специальная военная операция, и когда историки, аналитики возьмутся изучать вообще все то, что произошло, они придут к двум главным выводам. Во-первых, то, что мы вели эту специальную военную операцию, особо могли своих военнослужащих. Понимаете, была создана вот эта линия Суровикина, которая взяла какие-то элементы из войны еще Первой мировой. Нормальные укрепления, нормальные блиндажи. И ВСУ просто вот, знаете, как, ну, тупые ребята бросались на закрытые двери, да, пытаясь их открыть. И, естественно, погибали. И вот эта демилитаризация и денацификация, по сути дела-то, она полным ходом идет. Вот, понимаете, 500 тысяч по предварительным подсчетам уже положено в землю ВСУшников. Это очень большие цифры. Причем это до конца не окончательные, потому что порядка 150-200 тысяч у ВСУ числятся пропавшими без вести. А где эти люди? Да, эти люди в земле. Понимаете? Их просто не посчитали для того, чтобы не платить семьи компенсации семьям погибших. А там были даже такие вещи, как, ну, это тоже из Первой мировой войны, куда девать погибших. И брали в углах, в торцах окопов, просто складывали этих тела, да, и присыпали землей. Вот такое временное захоронение. А это еще никто не раскапывал. Никто не ходил на минные поля, чтобы забрать там лежащих ВСУшников, которые там месяцами тела разлагаются, лежат, да? И, естественно, мужское население Украины это видит. Видит, какое количество погибших. Идти никто не хочет воевать, никто не хочет умирать. Тем более, что те, которые были мотивированы, они уже давно лежат в земле.
Ну, а закон-то этот принимали, и, насколько я понимаю, его же принимали там с большими скандалами, даже говорят, в Верховную Раду там большая часть депутатов не явилась, чтобы голосовать. Но по факту, на что расчет идет?
Ну, расчет идет вот на что. Дело в том, что фронт трещит по всем швам. Они уже перекидывают какие-то части с одних участков фронта на другие. То есть они уже всю линию не могут закрыть, которую они держат. 1100 километров. Попробуйте, сколько нужно частей, чтобы закрыть вот такую гигантскую линию обороны. В годы Великой Отечественной линия нашего наступления была 600 километров. И
да,
на этой линии у нас был... Да, первый украинский, второй украинский, третий, четвертый. 1 300 000 на острие этого удара было, да? А сейчас, конечно, малыми силами. Но мы держим эту оборону, перемалываем противника. И, естественно, сейчас, когда возьмем вот эти населенные оставшиеся пункты, открывается путь на Краматорск, с одной стороны. А с другой стороны, открывается путь на Харьков. И совершенно не обязательно штурмовать Харьков. Достаточно его окружить каким-то образом, полукольцом. И оттуда будут бежать ВСУшники.
То есть того числа российских военнослужащих, которые на фронте оказываются в качестве добровольцев, достаточно для того, чтобы выполнять следующие там задачи?
Ну, конечно, достаточно. Если 1400-1600 человек подписывают контракт, и тут ежедневно.
Угу.
А какое количество пошло на контракт сразу после теракта в Крокусе? Сразу вот в первые дни люди пришли. Этого вполне хватает. А мы же начали применять еще тактику вот этих бомб с ВМПК,
фабов,
да?
Фабов. Угу.
Да, фабы, кабы там, 250, 500, 1500. Мы трехтысячники даже не применяли пока, которые сейчас в значительном количестве производятся. А это бомбы-то все. А это бомбы 70-х, 80-х годов, 90-х, которые мы заготавливали на всякий случай. А тут приделали к ним вот это приспособление, которое позволяет им их сбрасывать за 40 километров до ПВО, до остатков украинского
ПВО. Ну, то есть Зеленский ради... Я понимаю, но Зеленский ради красного словца вчера заявил, что у него, у Украины готов план по следующему контрнаступлению какому-то. То есть как
вы знаете,
понять
он сказал
тактику?
Про это, да, про это контрнаступление, но это все настолько выглядит смешно, потому что а где они, на каком участке они будут наступать? Там везде все прикрыто. Значит, это опять соберут какие-то остатки частей. Нет, у них есть части. Они прикрывают Киев, Львов. Он же не может оставить Киев без армии. Мало ли что. Мало ли какие-то начнутся там попытки майданов новых и так далее. Он должен город держать своей собственной армией. Но вот те части, которые бросаются, конечно, они перемалываются. И, ну, что сказать, ну, это мясорубка, по сути дела.
Алексей Сергеевич, наши слушатели спрашивают, если у них так все катастрофично, и такое число людей уже лежит в земле, и тут новая мобилизация, от которой скрываются, почему фронт не падает?
А он на грани того, чтобы упасть. Понимаете, мы же держим линию обороны, продавливаем на определенных участках, но мы бережем свои войска. Мы не бросаем в крутой прорыв, как в годы Великой Отечественной войны.
Угу.
Взять Харьков через 4 дня. А сколько там? 100 тысяч погибнет, 200 тысяч погибнет. Да нам надо идти на Берлин. Этой тактики сейчас нет. Мы не спешим. Мы уничтожаем подразделения ВСУ и дойдем до того момента, когда они сами снимутся и уйдут. Потому что вот эту линию, если мы ее возьмем, вот на которой сейчас мы воюем, а это, извините за выражение, это еще линия обороны вермахта. ВСУ не придумали ничего нового. Они просто раскопали старые окопы. Я-то это знаю, потому что я открыл отцовские фронтовые карты, да, взял карту Украины, где шли линии обороны. Вот приблизительно на тех же рубежах. Но весь вопрос в том, что дальше, выйдя на Краматорск, там дальше уже начинаются махновские степи, в которых ничего нет. А в степях воевать невозможно. Эпоха тачанок Махно ушла в прошлое навсегда. И здесь авиация наша уничтожит любые линии обороны, которые они смогли бы построить. Там даже немцы не оборонялись, они ушли дальше. Ну и вот, соответственно, там будет зона 80, 90, 100 километров, которую можно будет легко пройти. Ну и, соответственно, Харьков, ну... Как вот возникает задача? Естественно, Харьков – это вторая столица Украины, когда-то была еще и первой. А с другой стороны, выход на Одессу. Одесса готова, там подполье нас ждет. Понимаете, да и Харьковское подполье. Или вы думаете, мы сейчас уничтожаем все эти склады в Харькове и какие-то объекты, не без информации, которую мы получаем оттуда с мест, от сопротивления?
Угу.
Конечно, приходит информация. Здесь разместились склад ракет. Все, мы
его уничтожили. Спасибо, Алексей Сергеевич. Да, благодарю вас. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Костя говорит, нельзя выиграть войну от обороны, все равно придется организовывать атаку и прорыв. Интересно, когда? Ну, если будет, то мы с вами об этом, безусловно, узнаем. Информационный выпуск мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Госдуме предложили изучать в школе последствия от доносов в Советском Союзе и мире. С инициативой выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Владислав Дованков. Он направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову. Свое предложение депутат объяснил случаями, когда отдельные медийные персоны занимаются доносами на других граждан. Кроме того, парламентарий напомнил, что ранее министерство разработало проект приказа об увеличении общего числа уроков истории в школах. Дованков считает, что историческое просвещение подрастающего поколения о вреде доносительства позволит противодействовать деструктивной культуре. И вот это интересно. То есть есть какие-то медийные персоны, которые зарабатывают свою медийность тем, что вот пишут всякие доносы в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, еще куда-то. Есть такие люди, они прям этим гордятся. Но с точки зрения Дованкова нужно как-то вот в школе детям это все преподавать. И обязательно именно на Советском Союзе делать акцент, ну и в мире заодно. И тогда будет как-то иначе. Александр Безбородов с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, видите ли вы какое-то зерно вот в такой инициативе, что это действительно требуется?
То есть требуется
как-то изучать в школе, да, последствия от доноса в Советском Союзе и мире.
Ну, хочу сказать, что советский исторический опыт, он, конечно, очень богат. В него вот включаются, естественно, по историческим обстоятельствам и эти сюжеты в 30-е годы, наверное, и раньше, и в более поздние годы при Сталине, его руководстве страной, как социальное явление, надо сказать, достаточно отвратительное, доносительство было распространено. Причин здесь несколько. Должен сказать, что сам факт практиковавшейся так называемой революционной законности в 20-е годы и после них, он вот укоренился довольно прочно в сознании людей, в том числе простых людей. Речь идет о том, что при отсутствии твердой законодательной базы и ответственности, допустим, за такие писания, утверждалась революционная мораль. Я пролетариат, я пролетарий, я человек от сахи или кто-то еще, а тут вот этот бывший буржуй или недобитый буржуй или помещик себе такое позволяет. Поэтому такое вот моральное нравственное самооправдание наступало, безусловно, тут. Второе – это, конечно, карьерные сюжеты и вещи. Подсидеть на службе, как приятно. Убрать соперника – предварительно или после. Как это сделать? Своего ума и профессиональных навыков не хватает. Идет донос. Идет донос наверх или куда-то там еще, где человек пытается для себя расчистить уже занятое место. Ну, классификация условно, но есть и третье обстоятельство. Личные отношения. Даже внутри семьи иногда так выясняли, к сожалению, как это не ужасно. Отношения, когда обиды или что-то еще, там человеческие низменные весьма качества давали о себе знать, и все это дело укладывалось на бумагу, ложилось на бумагу и пошло-поехало дальше. Ведь о чем идет речь? Могли быть подписанные доносы, могли быть не подписанные, но так или иначе, так называемые органы ими занимались и занимались серьезно, этому давали ход. Время было особое, очень сложное, и это одна из его негативных черт.
Но, Александр Борисович, с точки зрения Дованкова, как-то вот нужно в школе, видимо, на уроках истории, не знаю, обществознания, в рамках разговора, неважно, в каком формате, но вот что-то такое детям нужно рассказать про доносы в Советском Союзе, ну и в мире, может быть, заодно, он говорит, и в мире тоже, чтобы, видимо, не знаю, чтобы люди что, этим не занимались, или как-то на всю жизнь поняли, что это ужасно, омерзительно и так далее. Или как-то иначе сложили свое впечатление, там, не знаю, мнение, суждение о Советском Союзе. То есть какую подоплеку вы здесь видите? Есть ли она?
Я его понимаю. Специалисты говорят, не проверял нигде, не знаю, что в последнее время в России имеет место всплеск этого дела, этого, скажем так, негативного явления. Возможно, поэтому думский коллега озаботился этим вопросом. Это должно беспокоить, безусловно. Но когда речь идет о совсем молодых, подходить надо, конечно, очень осторожно. Дело в том, что это, конечно, и, наверное, курс о важном. Или это могут быть курсы обществознания и истории, но они не существуют друг от друга оторванными. Если даже это на каком-то делать не историческом материале, на обществоведческом только человек молодой, совсем молодой, должен знать, что в истории Советского Союза это имело место. Это имело место в высшей степени с негативными последствиями для нашей страны, невинными жертвами и так далее. Но фундаментализировать соответствующую подготовку, mm-hmm. чтобы у людей была готовность, они понимали, с чего началось и чем это в конце концов завершилось, а во многом десталинизации массовой, это тоже надо понимать. И именно это явление было широко критикуемое в партийной среде. Оно полностью не было изжито, и последствия, конечно, при Хрущеве были другие. Но это критиковалось. Тоже надо эти вещи говорить. Здесь надо четко понимать, что плохое, что хорошее для молодежи. И не должно быть никаких вот здесь сюжетов, связанных с тем, что мы прицел собьем. Вот при каких-то обстоятельствах можно писать, при каких-то нельзя. Вот эти вот разговоры, они ни к чему. Да, есть недостатки в жизни, безусловно, но есть масса возможностей заявить об этом самому человеку, сделать это публично, предупредив его. Но, во всяком случае, не путем вот таких, по-моему, раньше, я не ошибаюсь в данном случае, это называлось подметными письмами.
Александр Борисович, если рассуждать, что о чем-то таком нужно говорить детьми и говорить о формах, там, не знаю, доноса, которые были не в Советском Союзе, там, в России, в Российской империи, а, например, в мире, вот тогда это подводит нас к тому, что надо рассматривать донос или историю, не знаю, доносов как часть, ну, не знаю, государственности, что ли, если уж прям совсем расширять это понятие.
Государственной машины или...
Ну, государственности, да, государственной машины. Не обязательно, чтобы это была наша страна, какой угодно.
Как? Ну, государственная машина реагирует на запросы граждан письменные, на обращения граждан. Это вполне нормальная система. Поэтому здесь тоже очень важно объяснить, где эта грань между обращениями правильными и нужными обращениями граждан вышестоящие и не только вышестоящие инстанции с какими-то дельными предложениями, соображениями улучшить дело и сугубо персональным выпадом, да еще без подписи по отношению к тому или иному человеку, который, может быть, и ничего плохого тебе никогда не делал. Это действительно грань, она должна устанавливаться, кстати, государством и вполне возможно со школьной скамьи. Я это не исключаю. Но мировая практика знает эти все примеры. И мы тут не единственные. Uh-huh. Я не буду говорить о том, что происходило в 20-30-е годы в другом или других государствах. Не нужны эти сравнения сейчас, тем более в эфире. Но все прекрасно понимают и знают, что это происходило и имело место.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Я вас благодарю. Александр Безбородов был с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. То есть вопрос, как об этом говорить, чтобы не сводить всю тему доносов к сакраментальной фразе Довлатова. Вот, поэтому как об этом, хорошо, как об этом говорить? Если у меня соседи навальнисты, я в ФСБ обращусь, это донос, а если не обращусь, то укрываю врага народа, как быть, говорит Костя из Митина. Может быть, это, знаете, как чуткое, как это, жалобы и заявления трудящихся, ваша гражданская чуткость. Водитель нарушает ПДД, в этот момент я снимаю на телефон и отправляю к ГИБДД, это тоже донос? Ну, это вопрос, как на это посмотреть? Еще, чем отличается донос от жалобы сегодня? Жалоба основана на фактах, а донос – живой вымысел, так понимать или по-другому. Вы знаете, они все, кто пишет жалобы, они подкрепляют это фактами. Ну вот нет. Кто-то действительно желает на кого-то пожаловаться, чтобы его, ну, например, не знаю, ущемить, отомстить. А что еще сделать? Как угодно можно, понимаете? Можно рассматривать донос как, не знаю, там, оружие в межусобной борьбе, способ расширить, не знаю, там, сферу влияния. Я вот нашла ради интереса, там, на сайте Коммерсанта была целая целая статья, посвященная этой теме, то есть что есть донос там от древних времен. И здесь совершенно разные действительно есть формы, там формы демонстрации лояльности, обязанность какая-то, и это через века. То есть у Дованкова меня смущает в этой формулировке, что вот предлагает сосредоточиться на Советском Союзе. Ну, то есть что, в очередной раз сказать, какой ужас и кошмар был Советский Союз, давайте не будем это повторять. Про мир что имеется в виду, вот в мире формы доноса, что? Вот сейчас люди всякие там, релоканты, они же там составляют списки какие-то, а вот этот вот человек, он там за путинец. А еще у него есть домик где-нибудь, но он за Путина на самом деле, не осуждает СВО. Вот его тоже в санкционный список нужно внести. А еще вот этого нужно, это что? С точки зрения, не знаю, европейской демократии, это гражданская позиция, форма борьбы за демократию. Правда? Ну, то есть про это будем говорить на уроках? Или не будем про это говорить на уроках? Или все сосредоточим вокруг 37-го года прошлого века? Ну, вот как, правда? Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Я бы начал тогда с графа Монте-Кристо.
Вот, кстати. Так.
Знаете, и с другой стороны, между прочим, да, вроде на Дантеса был донос. Но с точки зрения закона того времени, он же действительно заходил на остров Елены, там, к этому сосланному Наполеону. То есть он нарушал закон. То есть это вроде как уведомление о преступлении. То есть тут сложно. Давайте тогда опять там и Павлик Морозов, который для нас был героем, а сейчас он вроде бы как плохой человек. Это очень сложная ситуация.
И то с Павликом Морозовым не все так однозначно, согласитесь.
Согласен, да. Вот понимаете, поэтому тут сказать, что действительно, кто-то считает, вот если я что-то там сделал не так, на меня соседи жалобу писали, они доносчики. А я
стукачи,
сам, я нет.
Стукачи.
Я
правильный, да? А вы правильно, конечно, вы потому что вы за правое дело, а вот они стукачи, и все. Донос есть донос. Может, у людей глаза откроются, а домик на заработанные деньги, говорит Андрей. А какой домик? Ну, послушайте, люди, которые кляузы пишут, вот на вас сосед по даче пишет кляузу какую-нибудь, куда-нибудь, не знаю, в ЖЭК. Он вот что хочет? Он хочет у вас, не знаю, чтобы ЖЭК передал ваш домик ему в пользование? Или про что это? Ну, правда. У нас есть уже враги народа, говорит Андрей. Враги народа, ну, официальной формулировки такой нету, но я думаю, что многие люди считают, что есть враги народа. Ну, есть. И дальше что должно быть? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
Я в отношении доноса. Вот доноса раньше было в советское время как оружие. Я прожил по это время.
Так.
Вот. Допустим, вот были такие случаи, как первый секретаря обкома, представляете, какая фигура, да? Донос написал, там, значит, жена у него написала донос, посадили за кинограмм, то есть за воровство. Вот. Допустим, преступник живет в квартире наркомана, кто его защитит? Тоже доносом. Допустим, совершающий какой-то
большой... К чему ведете?
Я к тому же веду, что анонимка, донос было исключено специально, чтобы для многих госслужащих было возможно воровать. Я, кстати, очень ошибаюсь.
Чтобы для многих... Слушайте, да и так можно, наверное, без доносов. Ну, правда, без доносов можно. Мой вопрос заключается в том, как обсуждать в школе спорные вопросы. То есть очевидно, что это нужно обсуждать. Но когда говорится, давайте мы вот про Советский Союз, ну и про мир заодно. А вот что детям, как детям объяснять? Довлатова и не все взрослые читали. Но у всех четко укоренилось. Кто написал 4 миллиона доносов? То есть разбираться в теме нужно. Как? Большой вопрос. Пока формы не предложено.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Так, про одиноких матерей теперь давайте говорить, потому что в Министерстве труда назвали число одиноких матерей в России 4 миллиона 850 тысяч. Согласно исследованию Научно-исследовательского института труда, за последние десятилетия процент неполных семей в стране вырос почти вдвое, с 21% в 2002 году до 38,5% в 2021 году. При этом доля семей, где ответственность за материальное благополучие ребенка ложится только на мать одинокую, составляет составляет 81%. Аналитики сообщили, что более трети одиноких родителей живут в составе сложных домохозяйств, то есть вместе с другими родственниками. Ирина Волонец с нами, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, проблема действительно существует, и очень сложно растить ребенка в одиночку, и хочется, пользуясь случаем, обратиться к отцам, потому что, как правило, именно с матерями остаются дети, чтобы они помогали своим, даже если не бывшим женам, да, но помогали матерям своих детей, потому что случаев, когда отец вообще неизвестен, очень мало.
А почему они не помогают?
Вы знаете, это такая хроническая наша болезнь общества. Удобно, наверное, забыть о том, что у тебя есть ребенок, жить своей жизнью. А что произойдет с матерью и малышом, часто абсолютно все равно. Mm-hmm. Бывают, конечно, случаи, когда отцы мстят женщинам за то, что те не дают общаться с детьми. Вот я, как уполномоченный по правам ребенка, могу констатировать с прискорбием, что первое место по количеству обращений в тематике как раз занимают семейные споры и порядок общения с детьми после развода. И очень распространенная ситуация, когда семья фактически не зарегистрирована, но она существует, либо существовала в прошлом, так называемое сожительство. При этом отец известен, и иногда специально не оформляют отношения для того, чтобы получать пособие как матери-одиночки.
В какой момент тенденция, с вашей точки зрения, может поменяться?
Вы знаете, наверное, когда мы будем осознаннее относиться не только к отношениям, но и к рождению детей, к воспитанию детей, к пониманию того, что не бывает бывших родителей и бывших детей. Бывают бывшие мужья, бывшие жены, бывшие возлюбленные. И сейчас, кстати, есть тенденция еще одна, когда отцы все яростнее, все настойчивее отстаивают свое право на общение с ребенком после развода, ну, либо после расставания, если брак не был официально зарегистрирован. Uh-huh. Поэтому, да, вот, например, еще там в прошлое десятилетие отцы исчезали без вести, ни алиментов, ни их самих, и матери были рады даже тому, что отец просто будет общаться с ребенком и как-то присутствовать в его жизни. Сегодня отцы все чаще отстаивают и право проживания с ребенком после расставания с женой, и право на его воспитание, на общение. С одной стороны, это радует, такая сознательность. С другой стороны, действительно, чаще женщины сейчас не дают детей своим бывшим мужьям. Кто-то из чувства мести, кто-то, опять-таки, за то, что отцы не платят алименты, а отцы не платят алименты, потому что матери не дают общаться. И бывает сложно разобраться, что же было первым, а что последовало за этим. То есть такой снежный ком.
Ну, Ирина Владимировна, согласитесь, в этой ситуации странная история получается. Ну, то есть, допустим, люди развелись, но чаще всего, да, есть сознательные, которые там готовы отстаивать общение с ребенком и так далее, но чаще всего бывает такое, что вот он был, а потом он просто исчез. Что там с этим ребенком происходит, как? А проще всего просто свалить на женщину, что она какая-то не такая.
Ну, конечно, самая страшная ложь – это ложь самому себе. И бывает такая ситуация, когда после развода мужчина женится, живет на женщине с детьми, например, живет, воспитывает этих детей, содержит их, и в ус не дует о том, что у него есть еще и свои родные дети, которые оказались без отцовского внимания и без важной материальной поддержки. Поэтому бывает и наоборот, когда женщина бросает мужа, оставляя его отцом-одиночкой, и также, например, может выйти замуж, нарожать еще детей, а этих даже не вспоминать. Бывает и такое. Угу. Поэтому здесь мне бы хотелось без, скажем так, принадлежности половой, да, рассказывать об этих случаях, а что, ну, конечно, чаще именно мужчины бросают свои бывшие семьи, своих женщин с детьми. Но вопрос неуплаты алиментов остается очень острым. У нас это огромные космические суммы, если смотреть в масштабе страны. И поэтому очень важно организовать государственный алиментный фонд.
Понятно.
Из которого в случае неуплаты алиментов будут женщины получать эти средства, а государство взыскивать должников.
Понятно.
Разыскивать их, да, и что они уже будут должны не детям, а государству.
Государству, да. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Вас благодарю. Ирина Волынец была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане. А мне кажется, важно делать акцент на половой принадлежности. Ну, просто потому, что статистика об этом. И ваши сообщения я уже вижу. Разведенки во всем виноваты. Одинокие матери. Суды оставляют детей с матерями. Мужчины ущемлены. Внимание, тогда вопрос. 100 миллиардов рублей долгов по алиментам. Эти деньги должны... Те мужья, которые старались, чтобы суды оставили детей с ними, или это просто убеждение, что они ей платить не будут, и дети эти ему тоже не нужны? Вот такой вопрос у меня возникает. Поэтому давайте мы вот эту лирику просто уберем, что вот суды на стороне, и слава богу, что суды на стороне женщины. В этом отношении. Просто по статистике женщины бросают детей гораздо реже, чем мужчины бросают своих детей, разведясь с женами. Она от него ушла, он и ушел. Но он свободный, она разведенка с прицепом. Я все правильно сказала? По-моему, так это все выглядит. Размер алиментов должен зависеть от причин. Размер алиментов должен зависеть от причины развода. А, в смысле, ну, алименты вы платите на детей, на детей. Вот мне приходят алименты 4576 рублей 75 копеек. Вот как, сколько это должно рассказать? Причина какая? А, так, женщина рожает всегда для себя, алимент приятный бонус, говорит. Боже мой, слушайте, мужчин, товарищи мужчин, а у вас, вот вы мне сообщение в эфир пишете, у вас дважды два не складывается, как четыре? Почему такое количество женщин одиноких? Как с людьми, которые пишут такие сообщения в эфир, можно выстраивать семьи? Ну, расскажите, пожалуйста. Иногда такое случается, что женщина сама уходит от этого мужа, потому что это он, ей проще без него растить этого ребенка. И даже без его алиментов. Потому что если вот такая логика у человека, что с ним, какую семью с ним можно построить, если она во всем виновата? Она родила, ей нужны деньги, она воспитывает этого ребенка, она его не бросает, этого ребенка. Нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Понимаете, эмансипация в России – это вынужденная история. Она не вчера произошла. Она была всегда. И это было вынужденно. И сейчас, да, она может родить, она может воспитать, она может обеспечить, она может зарабатывать сама хорошо. И уж простите, товарищи мужчины и отцы, ваша задача сейчас продемонстрировать, что с вами легче будет. Я не за то, чтобы, нежели без вас, я не за то, чтобы дети росли в однополых семьях, ходить с одиноким, нет, конечно. Но если ситуация такая, это не потому, что бабы во всем виноваты. Потому что, хорошо, давайте возвращаем. В этой ситуации виновата оба. Вот давайте так. Она виновата в том, что вот она одна, а он в чем? А в том, что он вот свободный, в том, что его оскорбили. Правда? Ну как-то так. А, личная ситуация постарше суда оставила та-та-та-та. Милонова на вас нет. Он вчера был, поэтому да. Я в этом отношении на стороне женщин буду на их стороне всегда. 15 часов новости и продолжим.